представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях Кирилл Рогов, политолог. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
Хотела вас сразу спросить о перспективах. Конституционный суд рассмотрит жалобу на закон о митингах. Обратился в суд активист из Иркутска Валерий Тетерин. Поводом стали отказы администрации города в согласовании протестов, и он говорит о том, что это нарушает конституционные права. Как вы видите перспективы этого дела? Оно не первое.
Да, не первое. И, я довольно кисло отношусь к этому делу и думаю, что никаких тут перспектив особых не будет. У нас действительно нарушаются базовые конституционные права граждан на свободу митингов и демонстраций. И это уже довольно давно происходит, и Конституционный суд в эту ситуацию не вмешивается, потому что Конституционный суд не очень-то свои обязанности исполняет в России. Так бывает в авторитарных странах. Он стал как бы зависим от исполнительной власти и не играет самостоятельной политической роли. Ну, мы к этому привыкли и не верим в то, что что-то изменится. Это может когда-то измениться, когда изменится общий какой-то политический баланс сил в обществе. Может быть, тогда и в Конституционном суде произойдут какие-то... Он вернется к исполнению своих обязанностей. Но пока этого не видно.
А какие-то изменения в сторону новой прекрасной России будущего могут произойти именно от юридической корпорации? Вдруг вот они начнут принимать решения, и дальше вся жизнь начнет развиваться совсем по-другому.
Нет, а так очень может быть, но источник будет все-таки не там, не в этой юридической корпорации, не в какой-то юридической институции. Все-таки источником изменений является изменение баланса сил в обществе, да, какого-то каких-то настроений, какой-то решимости каких-то групп добиваться чего-то и настаивать на своем только это. А дальше уже мы понимаем, что на сегодняшний день, если вернуться к исполнению тех норм, которые еще там, не знаю, даже не то, что когда-то, там еще 12 лет назад считались нормой, то мы уже, все будет меняться, да, потому что это же эта машина, которая эволюционирует, и политический режим, который у нас вот здесь в последние 5 лет, в последние 7 лет, это не тот режим, который у нас был 12 лет назад. Это режим уже такой довольно консолидированной автократии. А вот там 12 лет назад это был такой мягкий авторитарный режим, такой гибридный. Его называют их часто конкурентный авторитаризм, который в значительной степени опирается на какие-то конкурентные механизмы и в небольшой степени на произвол, там, насилие и махинации. Вот. А сейчас он в гораздо большей степени опирается на произвол, насилие и махинации, чем раньше, и в меньшей степени на реальную популярность. И он, ну, его юридические как бы основания, они, да, они очень зыбкие, они очень отличаются от того, что написано в законах и Конституции. Поэтому, в принципе, такой люфт, когда меняется баланс сил в обществе, и мы начинаем некоторые законы соблюдать, и у нас очень сильно меняется политическая атмосфера, то такая теоретическая возможность есть.
А почему мы дошли до жизни такой? Как этот режим так трансформировался у нас на глазах, и никто вроде бы его не...
Это,
ему не противостоял, скажем.
Это разные вопросы. И почему он так трансформировался, и почему ему никто не противостоял? Обычно такого рода режимы, вот они в своем вот этом модусе конкурентных авторитаризмов, таких мягких, которые используют насилие только в ограниченном числе случаев, очень и допускают некоторый какой-то люфт, какую-то конкуренцию, что-то там происходит, какая-то есть зона свободных СМИ, не очень большая, но устойчивая. Вот. И такие режимы существуют, когда, как правило, когда благоприятная экономическая конъюнктура. Когда у вас экономический рост, то никто и так не будет особо бунтовать. И немножечко, если насилие, немножечко вот обмана, немножечко произвола, и вы в себе, в общем, такую солидную базу поддержки организуете. Вот сочетанием двух, да, удовлетворенностью части людей тем, что есть, и насилием над некоторой частью, которая хотела бы с этим побороться, но ее, в общем, можно приструнить. И все, вы немножко так сбалансировали, и, в общем, достаточно устойчиво это стоит. Как только этот ресурс благоприятной экономической конъюнктуры начинает сжиматься, его влияние уменьшается, начинают возрастать механизмы там, репрессий и такой квази-идеологии. Обычно режимы придумывают некоторую квази-идеологию безопасности и суверенитета. Это, в общем, не Сурков и не Путин изобрели. Это безопасность, суверенитета, антиамериканизма, против вот наших ценностей, тут на них совершается атака, какие-то угрозы раздуваются, которые, они, может быть, и реальные, вполне существуют, но они до этого не занимали такого места в политике, а теперь они становятся центральной аджендой, центральной повесткой политики, и вокруг них вот все отстраивается. Вот, и значит, такая квази-идеология, которая, на самом деле, она поддерживает, она легитимирует рост насилия, да, потому что у нас тут угрозы, и надо, в общем...
С врагами да, надо бороться.
Да, надо бороться, надо выживать. Легитимирует рост насилия, увеличивается репрессивность режима, сжимаются еще, значит, зона как оппозиции и зона там, независимых СМИ, она еще ужимается до совсем маленького сегмента. И очень это всегда ясно на цифрах голосований. Если вы посмотрите Центральную Азию, сколько там за президентов отдают голосов?
Ну, больше 90.
Больше 90. В лучшем случае там 85. В Азербайджане был стандарт там 80, между 80 и 90. Вот от 80 и выше. Это такой стандарт. Там в конкурентных авторитаризмах там обычно власти получают где-то 65%. Вот две трети. Вот вокруг двух
тогда
третей.
У нас пока все не так плохо.
Как? А сколько у нас президент получил на последних выборах?
Ну, он что-то такое получил.
78 практически.
78, да.
Это ближе уже туда. Это вот, это почти там.
Понятно. Вот где ваша радость.
Ведь, да, потому что на самом деле это голосование, что вот нам показывает цифра 2 трети, когда за власть голосует, и когда 85. Если за власть голосует 2 трети, это значит, в этом обществе, с одной стороны, там нету как бы равных возможностей у разных политических сил, и большинство там олигархов, большого бизнеса, они поддерживают власти, как бы здесь согнаны в кучку, но все-таки треть голосует против. А это значит, что есть часть бизнеса, которая поддерживает вот этих несогласных, есть инфраструктура СМИ, есть какая-то оппозиция, они не выигрывают никогда, но они есть и легитимные. А вот в центральноазиатских режимах, когда там 15%, это значит, эта вся структура уже разрушена, ее нету. И поэтому нету вот этой трети, которая не может выиграть, но, по крайней мере, есть как такая легитимная оппозиция.
Это Кирилл Рогов, политолог со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Реклама. Представьте себе. Солнечная Грузия, Батуми, берег Черного моря. Вкуснейшая кухня и неповторимое грузинское гостеприимство. Хотите туда?
Станьте собственником роскошных апартаментов под ключ в 100 метрах от пляжа. Всего от 3 миллионов рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. В Грузию виза не нужна.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки для покупки недвижимости в Батуми. В поездку входит перелет и проживание.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
С 6 по 8 июня Петербургский международный экономический форум. Делегации из Китая, США, Франции, Италии, Индии, Греции, Швейцарии, Финляндии, стран Африки. На повестке дискуссий изменения в глобальной экономике, технологии будущего, человеческий капитал, развитие российской экономики.
Вы все делаете вид, что ничего не происходит, пока секта не касается именно вас.
ТНТ Премьер представляет.
Меня выбрали для рекламы. Не называют это предназначение.
Секта. Смотри прямо сейчас, только на ТНТ Премьер.
Помоги.
Для лиц старше 18 лет.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами Ольга Журавлева, наш сегодняшний гость, политолог Кирилл Рогов. И мы пришли вот к этим теоретическим разговорам о том, как устроены авторитаризмы через, собственно, закон о митингах и жалобу на него, и его неконституционность. А интересно, что вот в нынешней ситуации, при тех вот выборах, которые у нас были, при той ситуации с оппозицией, которая, видимо, уже практически стремится к нулю, протесты вдруг начали вспухать повсюду. И, с одной стороны, репрессии становятся все жестче, и законы не только о митингах позволяют власти хватать большое количество людей, а с другой стороны, эти люди продолжают протестовать. Что это за ситуация, о чем она говорит?
Да, вот чтобы закончить ту тему и плавно перейти к этой, надо сказать, что все-таки Россия в Центральной Азии только одной ногой. Вот у нас все-таки 78%, да, это не 85 и не 90. И действительно, как бы в России остаются вот признаки другой политической культуры. И они во многом, они проявляют себя на выборах, на тех же региональных выборах прошлого года, где вдруг раз люди начинают голосовать. Что, в общем, в странах Центральной Азии такого не бывает, что взяли в каких-то там, даже в каких-то регионах, вдруг люди проголосовали против основного кандидата. Это другая политическая культура, и она жива. Парадоксом заключается в том, что, в принципе, эта политическая культура, которая в России свойственна большим городам, она в численном отношении довольно большая. Это большие города, это 40% населения России. Это очень большое активное население, это огромная часть экономики России, то есть ее там две трети или три четверти экономики при этом, но ее как бы она вот эта культура, она существует, но она вот находится в каком-то подавленном, усыпленном состоянии. Но она существует, и это отличает Россию от вот таких других, большинства других стран с консолидированным таким гегемонистическим авторитаризмом. Про митинги. Действительно, мы видим такую довольно, как это, ну, витальную какую-то жизнь протестную, и она вспыхивает то там, то здесь. Это, в принципе, здесь ситуация довольно странная, потому что всю вторую половину прошлого года социология нам показывала, что вообще протестное настроение находится на очень высоком уровне, на очень высоком, небывало высоком уровне. Они немножко спали вот в самом конце того года, начале этого, но все равно еще остаются на высоком уровне. И, в принципе, та протестная активность, которую мы видим, она низкая по сравнению с тем, которую можно было бы предсказать из этих социологических данных.
Но социологические данные все-таки имеют некие особенности. Тот человек, который говорит в интервью социологу, что он возмущен, угу, он совершенно не обязательно пойдет сейчас под дубинки.
Да, но есть корреляция между этим. То есть, да, совершенно не все сейчас пойдут, но, в принципе, это некоторый индикатор. Это замер температуры, как всякая социология. Это какой-то замер температуры, тем более, что мы там имеем, ну, такой временной ряд, да, мы видим вот за много лет, как это колебалось и где вспыхивало. И, скажем так, что протестное настроение, там, готовность принять в политическом протесте в середине прошлого года была выше, чем в конце 2011, начале 2012 года. В социологическом
опросе. На улицах,
да. Тогда было больше на улицах. Поэтому это не одно и то же, но это связанные вещи. Так вот, та протестная активность, которую мы видим, она, в принципе, ниже той, которую можно было бы ожидать из социологических данных. Но она есть. И она, даже, как мы видим, в Екатеринбурге, она достаточно успешна.
Не только в Екатеринбурге она успешна.
А где еще?
Но история как раз с строительством культовых учреждений, в том числе и мечети есть в этом списке, не только православные храмы, а в нескольких городах либо власти испугались и сразу сдали назад, либо начались какие-то переговоры, потому что есть люди, которые говорят о том, что они против. Угу. Так что это не только
Екатеринбург. Да, но Екатеринбург все-таки это такая большая история. Да? Это большой город и федеральная история. В нее вмешался Путин и получил на этом некоторые дивиденды. Вот. Так вот, ну, что я хочу сказать, что в принципе, если посмотреть суммарно на истории такого типа, которые были за последние 2-3 года, за последние 2 года, скажем, то, в принципе, мы видим, что протестной волны нету, она не складывается, что эти истории остаются внутри себя.
И, но это же локальные причины, это же не за смену власти, да, не за что-нибудь.
Абсолютно, да, абсолютно.
Это против мусорного полигона, да, и против строительства.
Да, и в большинстве случаев это не складывается в некоторую единую волну, и в большинстве случаев начальству, режиму удается с этим справиться. Вспомните тот же самый Ингушетию, там нет эскалации, режим использует такую тактику такой одновременной экспансивности и репрессивности.
А вот эти вот новые репрессии, они помогают режиму? У нас же все время
репрессивность. А чем они новые?
Ну, репрессивность, да, как бы, она вроде бы там все обсуждает гуманизацию, но тем не менее она добавляется. Вот тебе еще и оскорбление власти.
Сейчас,
вот тебе
еще оскорбление власти — это немножко другая история. Вот непосредственно, если смотреть на то, как развиваются эти протесты, да, там начинается некоторый процесс. Власти действуют довольно осторожно, осмотрительно, чтобы не вызвать очень большую волну негодования сильными репрессиями. И когда они такую волну предполагают, они немножко отступают. И там, например, в Екатеринбурге они сочли вообще за благо для себя отступить. Путин заработал на этом даже очки. Ну и подумаешь, там хорошо отступили. В других ситуациях мы видим, что они не отступают, и они так постепенно, втягивая в такой долгий процесс, они репрессиями и какими-то другими этими самыми локализуют и давят это. И они не позволяют этим историям сцепиться в некоторую цепь, да, в некоторое ощущение, в некоторую волну. И это, в общем, делается довольно грамотно. Вот именно сочетанием такой респонсивности, то есть готовности пойти на уступки где-то, где опасно сильное давление, они стараются применять репрессии тогда, когда они уверены, что они не вызовут волну ответного негодования. Как это часто бывает, вот, если вспомнить опыт революции, то он, вот последних всяких революций, да, угу, он именно устроен так, что сначала есть какое-то выступление, власти применяют чрезмерную силу, это вызывает возмущение в обществе, и начинается эскалация. Они этого не допускают, и, в общем, все локализуют. Но что тут важно, что во всех этих, что нету некоторой общей повестки солидарности у этих протестов. И каждый раз те, кто протестуют, вот как люди сегодня в Москве в Орехово-Зуево, они один на один с этим.
В Очакове, по-моему,
было. В Очакове, да. Они один на один с этим. И как бы структур общественных, которые бы включались в это и делали сразу это, расширяли повестку этого локального протеста, их нету, их специально давят.
Они запрещены.
Да, их специально
давят. Состоять в этих организациях опасно.
Да, и пока это удается. Вот, ну, как бы вот это вот то, что мы видим.
Угу. А что касается вот этой вот дополнительного, так сказать, бонуса для активистов, это оскорбление власти. А вот эта вот штука была придумана, мы долго ее обсуждали. А сейчас выясняется, что власть у нас выражается ровно в одном человеке. И по большому счету все уже имеющиеся эпизоды, это, в общем-то, ретвиты одного и того же твита или что-то в этом роде. Вот Леониду Волкову, уже как бы имеющему проблемы с законом, скажем так, ему еще дополнительно вот оскорбления туда принесли. Зачем?
Это вот к первой части нашего разговора. Во всех центральноазиатских странах есть такие законы про то, что нельзя оскорблять первое лицо и начальство. И наоборот, например, в России до этого такого закона не было. И это вот тоже один из таких показателей, как переходит режим из режима одного типа в режим другого типа. Вот в этих консолидированных авторитаризмах центральноазиатского типа, таких жестких, в них во всех есть такие законы. Mm-hmm. И всюду за обиду, нанесенную, значит, лидеру нации, тебя волокут в тюрьму, что ты там про него плохо сказал публично. В таких режимах они живут спокойно без этого. Вот это тоже один из таких показателей транзита вот в эту новую, другую реальность.
То есть нам нужно ожидать, что Москву переименуют во Владимир, и дальше все пойдет как положено, да?
А Владимир только непонятно, во что переименовывают.
Владимир? Владимир переименуют во Владимир Владимирович. Это же уже обсуждалось. По-моему, совершенно очевидно. А как вам кажется, власть...
Ну, кстати, это ваша шутка про Москву и Владимир. Она, как бы сказать, она нас обращает к другой теме. К теме того, что в 24-м году Путину надо будет занять какую-то новую позицию, и ему для этого нужно иметь, ну, примерно тот статус, такой, опять, в центральноазиатских режимах они придумали такой особый статус для некоторых своих президентов.
Отец нации.
Лидер нации. Там,
и слушайте, это у нас... Почему Конституцию можно топтать где угодно, а в этом вопросе нет?
В каком вопросе?
В вопросе бесконечного количества сроков президента.
Это тоже очень интересный вопрос. До этого мы были другого типа режима. И там нельзя менять. В того типа режимах не меняют Конституцию. Там нельзя вводить вот это пожизненное президентство. Там это не проходит, там так не принято.
Сейчас, а
мы,
в нашем?
Сейчас мы переходим в этот самый, где это положено делать. Но мы туда перешли только одной ногой. И вот успеем мы туда перейти к 24-му году или нет, это вопрос. И там нужен такой, вот да, этот статус лидера нации. Он там, это у нас Имам Али Рахмон, у нас лидер нации, у нас был
Назарбаев
лидер нации, был Сапармурат Ниязов лидер нации, теперешний Берды Мухамедов, он покровитель. Я забыл, как это по-ихнему звучит, он покровитель нации.
Большой ученый во всех науках, познавший высший толк. Кирилл Рогов, политолог, у нас сегодня в гостях. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. И снова с вами Ольга Журавлева, наш сегодняшний гость, политолог Кирилл Рогов. И мы как-то все никак не доберемся до какого-то светлого и, как сказать, и перспективного, я бы сказала, хода. Вы говорите о том, что власть предпринимает определенные шаги для того, чтобы себя сохранять. Она не ошибается? Она не вызывает большего отторжения вот этими чудесными своими мероприятиями. Все тонко, четко и все работает.
Ну, пока нормально, да.
Пока
так
нормально.
Вот, видите, взять так население в один год, повысить пенсионный возраст, повысить налоги и хоть бахны.
И запретить ругаться при этом же.
Запретить ругаться, да. Ну, да. Но хоть бахны, для такого, для таких двух событий, которые одновременно проведены, то, что мы имели в протестах, это пшик, это отсутствие протестов. Это очень спокойная ситуация. И
поэтому,
налоги повысили, и пенсионный возраст, и все, и гуляйте,
и нулевой рост.
И поэтому Росгвардия
может, в принципе, бить палками этих самых протестующих, и ничего не будет.
Да, покуда этого нету, покуда нету вот этой волны, ничего не будет, они это чувствуют, и нормально мониторят, пока вполне нормально мониторят.
Ну, хорошо, а скажите, а вот вы сказали сами, что трансформации вот эти происходят в связи с экономическими проблемами. А вот у нас Росстат мониторит эти проблемы.
Угу, угу.
А я все волновалась, в Кремле-то в курсе, что у нас как-то не очень все с экономикой в порядке. И Росстат им тоже, видимо, хочет как-то помочь. А у 48% опрошенных нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования. Значит, есть почти 15% российских семей хватает денег только на еду. У них вызывает затруднение покупка одежды и оплата услуг ЖКХ.
Да.
Так
я видел сегодня,
так
да, сегодня все это цитируют, эти данные. Тут, значит, есть несколько вещей, которые надо сказать. Во-первых, эти данные лучше, чем данные год назад. Тогда еще
да,
хуже
улучшилось.
Было. Улучшилось.
На 0,7%.
Да. Там небольшие улучшения вот в этих опросах. Это очень большое репрезентативное исследование, хотя там у него есть, если смотреть на данные внимательно, там есть какие-то странности некоторые, но не суть. Действительно, ну, как мы и говорили, вот эта вот репрессивность, она растет у режимов, именно когда у них не очень хорошо идут дела. И мы как раз тот самый режим, у которого не очень хорошо идут дела в экономике. У нас роста нету, у нас есть опять снижение доходов, которые фиксирует тот же Росстат уже в своей статистике, а не в опросах. И в общем это снижение доходов совершенно ожидаемо, потому что они, власти повысили НДС в прошлом году, соответственно, повысились цены, а так как рост, в общем, нулевой, более-менее, то зарплаты не повышаются. И, соответственно, тем более, что было повышение зарплат в 2018 году под выборы, а сейчас они не повышаются, соответственно, если у вас цены выросли, а зарплаты те же, то у вас снижаются реальные доходы. И реальные доходы снижаются, но это пока люди это терпят. Вот примерно 15% от пиков доходов есть снижение там за последние годы. Люди это вытерпели, они это не считают чем-то очень страшным. Как бы у них не собирается негативная эмоция в какое-то единое облако. Но здесь есть, вот что я в связи с этим исследованием хотел бы обсудить еще, что на самом деле в данных Росстата в последнее время все время какие-то происходят сбои. Там все время какие-то выстреливают цифры странные. Вот и последние данные по промышленному росту Росстат опубликовал, сразу отозвал, потому что там были какие-то цифры, которые не бьются ни с чем другим. И это сейчас у Росстата постоянно происходит, и его как-то лихорадит. Это особая проблема. Что касается вот социального самочувствия и оценок Росстата социального самочувствия, здесь тоже есть какие-то странности. Например, мы видим, что вот при том, что в исследовании Росстата вот в этом немножко улучшилась ситуация, при этом субъективные оценки, которые мы видим в других социологических опросах, показывают нам, что как бы ситуация оценивается хуже, чем несколько месяцев назад. И там есть некоторый негатив.
Прошу прощения, здесь просто тоже ведь это не посчитали доходы, это именно
это опрос. Это большой опрос
домохозяйств. Люди, которые с садом беседуют, ощущают себя лучше, чем те, которые беседуют с кем-то другим.
Возможно. Это такое, кстати, возможно, потому что во всех опросах есть есть всякие такие сдвиги, связанные с тем, как задан вопрос, с фокусом, на чем сфокусированы, какие вопросы были до этого.
Так что здесь сформулированы.
Да, как сформулированы. Здесь много чего есть, но я хочу сказать про еще одну вещь довольно важную, что данные Росстата, они довольно, и там есть два рода данных по этому поводу, но оба, и те, и другие данные, довольно слабо дают нам представление о реальном уровне безработицы. У нас с точки зрения Росстата с безработицей все прекрасно. То есть ее практически нет. И более того, когда у нас колеблется, там улучшается динамика экономическая, безработица на это практически не реагирует. И здесь есть несколько проблем, и там методологические как-то, да, а при этом в некоторых опросах, когда людей просто спрашивают, что их волнует, то, и какие проблемы экономические, вот самые такие, то там всегда безработица будет на первом месте. Или, например, людей спрашивают, какой информации меньше всего вам хватает, ее нет, не хватает на телевидении. На первом месте будет что? Меньше всего, там больше всего люди говорят, что не хватает информации на телевидении о безработице, о реальном уровне безработицы. Это тема, которая людей волнует.
Ну, очевидно же, любая государственная структура считает по своим государственным принципам.
Нет, ну,
вот у нас биржа труда, на которой никто не зарегистрировался.
Да.
А вот эти вот 30 миллионов, которые неизвестно, как выживают и неизвестно, где работают, они не входят в этот счет.
Там много аспектов этой темы. Там люди, как бы, если у человека есть чуть немножко работа, он, скорее всего, будет, ну, как бы он будет говорить, что она вроде как у него есть. И там по некоторым методикам он будет записан в то, что у него есть. А то, что у него, как бы, рабочее время уменьшилось реально, это
может... А зарплату полгода не платят.
Да, это может быть не отражено. Но что я хочу сказать, что здесь есть некоторая проблема, которая, возможно, есть в социальном, как бы, самочувствии населения есть некоторые зоны, где все гораздо хуже, чем выглядит вот так на первый взгляд. И более того, проблема еще заключается в том, что чем более авторитарным становится государство, тем больше оно старается контролировать административными методами различные параметры социальной политики и успешности регионов. И чем больше оно вставляет KPI губернаторам, про то, чтобы у них обязательно была низкая безработица, чтобы у них
высокая рождаемость.
Чтобы была высокая рождаемость, чтобы у них не падали доходы, и что все это отражается в их KPI. Вот чем больше им вставляют в это в KPI, тем меньше мы будем знать про реальную ситуацию по этим направлениям. И это некоторая деградация как бы наших знаний о социальной реальности, она, на мой взгляд, происходит, и сейчас будет еще больше происходить. И она представляет собой одну из тех ошибок авторитарных систем управления, которые часто потом для них оказываются и большой проблемой. Но это действительно есть такой тренд, что мы сейчас, а сейчас еще протестную активность им включают в KPI. В общем, там все.
Я думаю, что неофициально, но все равно процент на выборах Единой России, он входит в обязательную программу.
Ну да, 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 конечно.
А в результате, как вам кажется, выборы в последние сезоны, выборы все-таки в России более или менее похожи на реальную картину? Или рисовать приходится в какие-то...
Нет, выборы в России абсолютно не похожи на реальную картину. Это как бы не выборы, это такая игра в одни ворота.
Но ведь происходят же какие-то неожиданности.
Да, неожиданности происходят, потому что люди находят способы какое-то протестное голосование, да, устраивать. Это они поддерживают там коммунистов и ЛДПРовцев, лишь бы не поддерживать власть, когда они видят, что можно снести, они прям все идут голосовать и сносить этого самого кандидата от Единой России. Но это на самом деле не выборы, это просто поломки в машине неконкурентных выборов. Вот нам устроили такую машинку, которая выглядит как выборы, но выборами не являются. Но люди подносят туда какую-то железную штуку, раз, и она ломается. Это единственное, что ты с этой машинкой можешь сделать. Ты не можешь на ней проголосовать, да, за какого-то реального кандидата. Но ты можешь ставить какую-то болванку, чтобы машинка сломалась. Вот там в этих четырех регионах, то есть больше, чем в четырех, потому что там, четырех губернаторских регионах, люди такую болванку засунули, чтобы машина сломалась. Но это все равно машина для голосования, это не выборы.
Как вы видите перспективы эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму? Если будет подписан соответствующий закон, и это можно будет попробовать.
Ну, слава богу, надо попробовать, конечно, и в перспективе это, конечно, надо переходить к чему-то такому. Но я хочу сказать, что все равно главное тут не способ голосования, электронный, не электронный, какой угодно, а главное, могут ли граждане отстоять свои голоса. На самом деле, это тоже не бином Ньютона, это устроено во всех режимах одинаковым образом. Если граждане уступают, дают украсть свои голоса, то дальше уже не важно, какое будет голосование, электронное или не электронное. И если они не уступают, не дают украсть свои голоса, то тогда там тоже уже можно обсуждать, электронное или не электронное. Мы страна, в которой граждане дают украсть свои голоса. Они не могут с этим бороться.
Не все граждане дают украсть свои голоса. Но вспомните, были и суды, и скандалы.
Нет, конечно. Ну и что, к чему они привели?
В
опять-таки, я очень
за... По-разному.
Нет, подождите. Это мы немножко по-разному говорим. Я говорю про результат, а вы про процесс. Да, граждане... И с 2011 года многие граждане в стране пытаются бороться с этим, с этой бедой, да, с тем, что крадутся голоса. Но пока в целом результат не в их пользу. И голоса крадутся, и то, что выборы крадутся, это фундаментальное как бы основание, это фундаментальная демонстрация того реального политического баланса сил, который есть в обществе. Вот у тех граждан, которым хочется, чтобы на выборах выбирали, у них мало сил, чтобы не позволить этим красть голоса. А если у вас крадут голоса, то там меняется очень многое. Например, недовольным элитам бессмысленно инвестировать в оппозицию, если голоса будут украдены. Ну как, ты вот инвестируешь...
Оппозиция будет просто не зарегистрирована.
Почему? Неважно, там можно найти какую-то оппозицию. Но просто все, эта машина сломалась. Вы не можете отстоять свои голоса. Тогда что вам давать деньги? что сюда инвестировать, что сюда вкладывать силы и ресурсы. Лучше я пойду тогда встроюсь в эту самую вертикаль власти, получу там какой-то этот самый бюджетный пирожок и буду его сосать. Это нормальный выбор там, делового человека, потому что здесь ничего не получается.
Если может, потому что деловые люди у нас точно такие же, как в идеальном демократическом государстве.
Деловые люди всюду одни и те же, и только они, может быть, прагматичнее, чем люди, которые там, не знаю, пишут в газетах и разговаривают по радио. Они заняты.
Но они же тоже все под Богом ходят.
Они под Богом ходят, но они, в принципе, такие же, как все. И они, когда, если они увидят, что можно против режима как-то, вот есть какая-то сила, которая что-то может делать и достаивать свои права, то они будут и к этой силе присоединяться. Если они видят, что нету такой силы, то они, значит, приклеиваются к другой стороне шкафчика.
Это Кирилл Рогов, политолог. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.